Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Валентин Алфимов, а Николай Николаевич Еременко с нами по скайпу, потому что все никак не может он до нас добраться, но я абсолютно уверен, что очень скоро он у нас будет здесь живьем в нашей студии. Николай Николаевич, здравствуйте, вы нас слышите?
Добрый вечер, я слышу прекрасно, слышите ли меня, Валентин?
Да, и я тоже вас замечательно слышу, и я уверен, что все наши слушатели тоже хорошо слышат.
Отлично, я на самом деле уже практически на полпути, да, я не в Бразилии, но у меня просто была альтернатива либо лететь очень быстро, сложно придуманным маршрутом, но оказаться в эти минуты в воздухе, и поэтому не вести эту передачу, или все-таки так очень сложно с тремя пересадками на перекладных, и оказаться на полпути, так сказать, уже на Европе, земле, можно сказать, для того, чтобы иметь возможность сегодня пообщаться, я выбрал более сложный такой, сложно-пересадочный путь, но зато мы сегодня можем обсуждать и отзвук Олимпиады, и, так сказать, далекий призвук Паралимпиады, и все остальные текущие спортивные новости.
Вот, кстати, про Паралимпиаду новость буквально последних часов. Оказывается, что та дисквалификация, которая, по которой наши паралимпийцы не едут на Паралимпиаду, как вы поняли, она распространяется еще и на Паралимпиаду 2018 года.
Там очень непростая ситуация, Валентин. Дело в том, что, как мы знаем, в понедельник рассматривалась в Лозанне апелляция спортивным арбитражным судом. Апелляция... не спортсменов-паралимпийцев, а апелляция, ну, так если говорить прямыми словами, российских чиновников на решение международных чиновников. Да? Строго говоря, вот в юридической плоскости, если мы будем говорить, рассматривалось не само участие спортсменов в Паралимпиаде, а членство, ну или приостановление членства Российского Паралимпийского комитета, вот ПКР, в Международном Паралимпийском комитете. То есть, по большому счету, вот получилось так, что чиновники судились с чиновниками, а до спортсменов никому дела не было. Это если в чисто юридической плоскости говорить, да, спортсмены вообще не были представлены на слушаниях в спортивном арбитражном суде в Лозанне, судились наши чиновники, и чиновники наши проиграли международно. И в отличие от легкоатлетической, к примеру, федерации, помните, когда вот в ноябре или декабре, я сейчас не помню, уже было принято решение, что ВФЛА, Всероссийская федерация легкой атлетики, так сказать, не является дальше частью международной семьи спортсменов, народов, легкоатлетов, и там не было срока указано, то есть были даны несколько месяцев для исправления. В мае, в июне посчитали, что мы так и не исправились, что мы имитировали деятельность. Сейчас не будем уже возвращаться снова к этой истории. И уже 25 раз мы про это говорили. Сейчас это никому не интересно. Но там не было срока. Вот по тем регламентам сроков нет. Здесь, насколько я понимаю, я не специалист, сразу скажу, я не специалист в международном спортивном праве, в правах инвалидов, в правах паралимпийцев. Я в данном случае, как и все мы, я профессиональный посторонний, да, я ориентируюсь на то, что написано в тех документах, которые публикуются на сайтах вот, спортивного арбитражного суда, и то, что уже публикуют международные источники. Вот я понимаю, в отличие от того регламента, который связан с олимпийцами, с паралимпийцами очень четко, на конкретный срок Паралимпийский комитет отстраняется. Он отстраняется на ближайшие, по разным данным, полтора года или два года, но в любом случае сюда попадают и Олимпиада, Паралимпиада, простите, 16-го года в Рио-де-Жанейро и Паралимпиада 18-го года, которая пройдет, как всегда, спустя две недели после зимней Олимпиады в Пхёнчхане корейском, соответственно, Паралимпиада, она там уже в марте 18-го года. То есть, в любом случае, Паралимпийский комитет, увы, мы можем без паралимпийцев остаться на два года на международных турнирах. Хорошо это или плохо? Ну, можно, конечно, во всем пытаться, даже в самой ужасной истории, найти плюсы. Да, в любом случае, не окажутся паралимпийцы-зимники в этой чудовищной ситуации, когда они уже в страну прилетели, они уже давным-давно в Бразилии находятся, и там они узнают, что они прилетели напрасно. Вот, по крайней мере, здесь не будет вот этой ужасной, позорной и очень психологически тяжелой для спортсмена, для человека и так с ограниченными возможностями, партнерствами ситуации. Да,
да. Хотя, ну, заранее будет известно действительно, ну и даже сами спортсмены смогут корректировать свои графики тренировок. Или вообще, может быть, кто-то не будет тренироваться, потому что, ну, понимает, да, я не поеду. Ну вот и зачем тогда заниматься спортом?
Ну, с другой стороны, конечно, это не отменяет одной очень простой вещи и очень печальной, честно говоря, для меня вещи. Я уже об этом высказывался в эфире радио «Комсомольская правда», но вот пусть за этот повтор меня простят слушатели, если я уже об этом в их присутствии говорил, да, вот эту вещь не страшно озвучить вновь. Паралимпийцы – это люди, для которых спорт является смыслом жизни куда в большей степени, чем для олимпийцев. Как это ни парадоксально звучит, да? Многие эти люди продолжают жить, потому что они понимают, что есть польза стране, есть польза даже не стране в целом, как общие слова, а тем, кто, может быть, тоже оказался в тяжелой ситуации, кто стал инвалидом не по рождению, да, так сказать, приобрел, увы, к несчастью, то или иное увечье, но стал заниматься паралимпийским спортом и почувствовал свою нужность. Многие эти люди живут именно потому, что они ощущают свою нужность, что на их примере очень многие могут точно так же менять.
А вот что же им теперь делать, этим людям?
Ну, можно сколько угодно клеветать и клевать сейчас наших чиновников, которые допустили до этой ситуации, да. Сейчас даже не собираюсь обсуждать, был у паралимпийцев допинг или нет, потому что мы тут с вами все равно никому ничего не докажем. Мне в данном случае, мне очень хочется, чтобы нас все равно не использовали как такую вот тупую массу, не кричали в любую сторону «Ату!». Давайте, как не допускали наших легкоатлетов, «Ату!» злобным англосаксом, развязавшим против России ее спортсменов политическую кампанию. Допустили Дарью Клишину, а ту Дарья Клишина, что она посмела поблагодарить ИАФ и МОК за допуск.
У нас 20 секунд, Николай Николаевич.
Да, допускают. Вот я не хочу, чтобы нам сейчас эту историю с паралимпийцами использовали для того, чтобы кричали о ту. Давайте вот лучше на их нуждах сосредоточимся. Но об этом, может быть, отдельно еще поговорим.
Да, а сейчас небольшой перерыв. Буквально на 4 минуты мы прервемся. После новостей мы с Николаем Николаевичем вернемся. И, кстати, у нас все средства связи доступны для вас. Например, наш телефон 8 800 200 ровно 9702.
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Николай Николаевич Еременко на связи у нас по скайпу. Мы его приветствуем в очередной раз. Я, кстати, напоминаю наши средства связи. Если вдруг кто-то хочет с нами пообщаться, 8 800 200 ровно 9702. Это наш телефон. Ответим на любые вопросы. И плюс 7 967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения. И, соответственно, мы тоже будем отвечать на вопросы, ну или зачитывать просто ваше мнение. Итак, мы в прошлой части говорили про Паралимпиаду. Николай Николаевич, закончили? Дальше пойдем? Или еще что-то хотим?
Сказали все, кроме одной простой вещи. Я, честно говоря, думал, что я не доживу никогда и буду только детям рассказывать о том, что был такой специфический турнир «Дружба-84», когда была такая альтернатива Олимпиаде, которую мы бойкотировали, включая, извините за это неэфирный слайд, ответку за бойкот Олимпиады 80. 13 стран не ехали на Олимпиаду в Лос-Анджелесе после того, как 65 стран не приехали 4 годами ранее в Москву. И я уж думал, что никогда альтернативных соревнований мы проводить не будем. Да? А тут вдруг выясняется, что Паралимпиада альтернативная будет проведена в России. Все было бы хорошо, и мы даже могли бы сказать, слава богу, и паралимпийцы все равно бы участвуют в соревнованиях, хотя, конечно, это для них будет слабое утешение и не та замена. Но когда самый главный вопрос у всех чиновников, не при включенных микрофонах, конечно, а исключительно вот когда речь идет уже поговорить по душам, речь идет о том, что, ну, Николай Николаевич, ну вы же понимаете, ну бюджет-то выделен. но мы должны его потратить. Да? Иначе говоря, я вот не люблю это слово «распилить», да? Тем более, когда речь идет об инвалидах, о паралимпийцах, ну, это вообще слово вообще неуместно. Но люди всерьез совершенно вот об этом говорят. Надо бюджет потратить, освоить, а то в следующий раз не дадут, не заложат на будущие годы. Вот это чудовищно, это ужасно. Вот мне очень не хочется, чтобы какие-то тут альтернативные варианты были. Я вспоминаю 1984 год, когда в прессе невозможно было прочитать о результатах, очках, медалевых секундах. Надо было какие-то вражеские голоса слушать. Да? И на каждом турнире «Дружба-84», на каждом состязании объявляли в конце: «Победитель Лос-Анджелесской Олимпиады занял бы у нас 6-е место». Ну вот, место. Причем, естественно, сравнить и узнать, правда это или нет, было невозможно. Потому что не было данных-то нигде. Интернета не было. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот такая история. Ну, я предлагаю все-таки...
Да. Николай Николаевич, а у нас звонок есть, я так думаю, что по Паралимпиаде. 8 800 200 ровно 9702. Это наш телефон, по которому можно звонить. Владислав на связи. Владислав, здравствуйте.
Добрый вечер. Владислав, город Москва. Ну, вы знаете, я бы хотел заметить... Нет, ну, конечно, параллельная Паралимпиада, простите за каламбур, конечно, с моей точки зрения, это полная глупость. Вот. А вот интересный очень такой момент. Обратите внимание, как бы, ну, давайте про мировую закулису говорить не будем, там все понятно. Я абсолютно согласен, что вот в данном случае, я абсолютно согласен, что отыгрываться на паралимпийцах, но это, как бы, конечно, это никуда не годится. Вот. Но, смотрите, значит, как бы реакция наших властей. Ну, во-первых, все на своих местах, да, там, ну, начиная с Мутко, который сейчас, видимо, только укрепит свое положение, возглавив футбольные власти Российской Федерации, скорее всего. Вот. А кто назначается, да, то есть организуется какая-то там некая комиссия, так сказать, и туда назначается главой господин Смирнов, сколько ему там лет, 80-81, вот, который сам, по-моему, году в 2005-2004, если не ошибаюсь, был участником коррупционного скандала и так далее, да. Угу. Вот такое ощущение, что...
Это когда Олимпиада в Солт-Лейк-Сити, голосование было, где пройдет Олимпиада, это был 2002 год, там его поймали на то, что ему ружье дорогое подарили за 100 тысяч долларов, если не ошибаюсь. Но он смог красиво выйти из той ситуации, подарил его детскому дому это ружье.
Алло, алло.
Да, да, слушаю.
Ну, вы знаете, и все-таки, на мой взгляд, очень важно, да, что мы мало что знаем, так сказать, и о докладе Макларена, и об заявлении Родченкова. Практически нигде не говорится о том, что у Родченкова при весьма странных обстоятельствах погибли два зама. Хотя господин Родченков имел правительственную награду за Олимпиаду в Сочи, да? Вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень, как бы, такая достаточно однобокая здесь идет информация. То есть объективной информации мы не получаем.
Да, спасибо. Да, ваше мнение услышали. Ну, кстати, мы на радио «Комсомольская правда» говорили про эти загадочные смерти. Ну, это правда.
Говорили, говорили. И я еще Владислава, уважаемого, который акцент правильно расставил, да, но я все-таки хочу сказать, что и доклад Макларена полностью опубликован на сайте ВАДА. Все это в открытом доступе.
И более того... Даже теперь доступны те самые закрытые части его.
Закрытые части, более того, даже мы это видели наглядно, как он стал в какой-то момент на 9 страниц более худым, когда из него показания Родченкова убрали. Это делает честь все-таки международной вот этой независимой комиссии, то, что нельзя основывать выводы на только свидетельских показаниях. Только, да, неподкрепленных, неподтвержденных и так далее, и так далее, и так далее. Опять-таки, мне
Николай
не очень
Николаевич,
понятно...
Николаевич, я прошу прощения, прерву вас на секунду. СМИ сообщили о смерти Ислама Каримова. Это срочная новость. Президент Узбекистана скончался. Об этом пишет портал Fergana.ru. По данным источников этого СМИ, смерть наступила в 15-16 часов по ташкентскому времени. Это примерно 1-2 по московскому времени. Никакой информации от официальных властей Узбекистана отчет пока не поступало. Все подробности у нас в выпусках новостей. Обязательно слушайте. Продолжаем, Николай Николаевич.
Ну, я, в общем-то, хотел бы все-таки на паралимпийцах поставить точку, потому что, ну, эта тема, вряд ли мы сейчас скажем что-то новое, да, уже друг другу, да, мы благодаря телефонному звонку вернулись к этой теме. Мне хотелось бы, может быть, с вашего позволения, да, хоть Олимпиада уже неделю назад закончилась, когда был понедельник прошлый по московскому времени, и Валентин с огромным удовольствием мы обсуждали эту тему неделю назад, но мне хотелось бы вот поделиться некоторыми впечатлениями вот этой недели, которую, так сказать, отзвук, который я проводил в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Я-то искренне думал, что поставил точку неделю назад, но было очень много новых впечатлений. Во-первых, я страшно удивился, как стремительно опустел Рио-де-Жанейро. Просто вот ощущение такое, что в понедельник все было, была какая-то жизнь, было какое-то движение, со вторника, со среды не было ничего. Уже гулял ветер, гоняя мусор, но не тот вот строительный мусор, про который мы месяц назад говорили, а уже такой мусор, в прямом смысле слова, оставшийся от спортсменов, от гостей. Сувенирные лавки работают до сих пор, олимпийская атрибутика везде присутствует, но вот уже такое ощущение не просто послевкусия, а то, что вот уже это было как будто бы когда-то в другой жизни, совсем давным-давно. Не видно даже уже мальчишек из фавел, которые бродили все время среди праздных гостей Олимпиады, выглядывая, выискивая, чтобы стянуть такое, чтобы утянуть. Да? Ну, сорванцы – это не та преступность, о которой тут так много говорили в первые дни игр. И сейчас я не про полицию хочу говорить, и не о том, как они жестко теперь работают с местным криминалом. Оказывается, за скобками многие вещи оставались, которые мы не видели. И теперь, значит, они так красочно рапортуют. Но меня удивляет другое. Те организационные косяки, которые организаторы заранее не заложили в план своей работы. В течение 3 недель можно было ездить на любом общественном транспорте, предъявляя билеты, и это было единственным признанным документом, билеты на предстоящие соревнования. На любые, сегодняшние, завтрашние, через неделю. Вот любой билет прикладываешь, и это твой пропуск. Выяснилось, что ситуация не изменилась и до сих пор. Соревнований нет, билетов нет, а войти в автобус можно только по этим билетам. И вот они ходят пустые, жители никаким образом, гости Олимпиады не разъехавшиеся, не могут понять вообще, как это может получиться. Ну и пустеют отели, все тоже теперь видно, что было до старта. Причем меня удивляло, не успевал я об этом во время Олимпиады рассказать, что даже не отели, что строились, так сказать, вот для нас, разнорабочих, языка и пера, а для топов, для спортсменов топового уровня тоже были еле-еле доведены до ума. Я, опять-таки, подчеркиваю, я не про топ-менеджмент Олимпийского комитета. Томас Бах, конечно, жил в отелях, которые уже давным-давно построены, которые в Рио-де-Жанейро существуют для всех чиновников высшего ранга. И я не говорю сейчас про Олимпийскую деревню, где большинство спортсменов жило. Но часть спортсменов, ну, к примеру, Неймар и его товарищи бразильской сборной по футболу, они заселились в отель, который не в центре. Я сейчас не буду утомлять названиями, так сказать, по московским понятиям, ну, скажем, метро Кунцевская. То есть, вроде бы, все-таки район весьма себе хороший, достойный, элитный, но очень далеко от центра расположенный, да. И вот, допустим, я пару раз видел Неймара, даже ехал с ним в одном лифте, и когда меня начали проклинать, что ж ты с ним не сделал, с Неймаром селфи в лифте, да, при том, что у меня в лифте в разное время были там селфи с Ником, адвокатом и так далее, ну, снялся с ним там жена и мама, две разновозрастные дамы.
Николай Николаевич, вот после новостей расскажите нам про несостоявшиеся селфи с Неймаром и все остальное.
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Вот этого Николая Николаевича Еременко, там скайп, наверное, так работает. Соответственно, Николай Еременко у нас по скайпу, на связи по скайпу. Вот, Николай Николаевич, нас Генрих ждет, уже давно ждет. Давайте дадим ему возможность высказаться.
Генрих, жгите.
Да. Я считаю, что ситуация вокруг олимпийцев и паралимпийцев это все-таки чистой воды политика. Как и бойкот Олимпиады в 80-м году в Москве и зеркальный ответ 84-го года. Можно, конечно, наших чиновников считать такими и сякими, я с этим согласен, но надо называть вещи своими именами. Ну, мне кажется, может, я ошибаюсь, что господин Еременко все время пытается изобразить, что здесь политики нет. Но это тоже своеобразная политика. Все-таки надо говорить так, как оно есть.
Ну, спасибо. Но мы, конечно, стараемся говорить. Вот, Николай Николаевич, вот обвинение в ваш адрес, да, что вот вы якобы утверждаете, что политики нет.
Я утверждаю, что политики нет, и если она присутствует, то она присутствует в очень незначительной степени. По большому счету, я не хочу сейчас вдаваться в сложные причинно-следственные связи, потому что любые причинно-следственные связи нарисовать можно, наплести можно какие угодно. Любую теорию заговора, как мы с вами знаем, тоже можно нарисовать реальную или искусственную. Да? Вопрос ведь заключается в чем? Никто не дал опровержения по вопросам допинг-системы, допинг-программы, которая была в России. Как только начинаются обвинения, мы сразу говорим, видите, как нас кусают, это политика. Но получается безумно простая ситуация, она не перспективная, но она очень простая. Сразу сказать, это политика. Что бы ни происходило, какие бы косяки я как чиновник не делал, я говорю, это политика. Ну, понимаете, это как любые рабочие, которые выходят на забастовку, из-за него была зарплата, можно сказать, это их Обама вывел, да, на очередную забастовку, там, перекрывать дорогу в Тольятти.
Да, вот как раз, да, там так и было.
Да, вот понимаете, здесь та же самая история. Ну, какая политика? Вы что, 35 человек паралимпийцев, которые за последние 4 года попались на допинге, что кто-то это опроверг? Нет. 35 паралимпийцев действительно попались на допинге. Я сейчас не о конкретных тех людях, кто в Бразилии, да, но это люди под эгидой Российского паралимпийского комитета, участвовавшие в соревнованиях. Не конкретно, мне очень не нравится принцип коллективной ответственности. Я уже об этом говорил, сейчас повторяться не буду. Но кто-то нам сказал, что те 35 человек на самом деле чисты. Нет. Мы тихо промолчали, кивнули, проглотили, а потом опять начали говорить про политику. А что делать с этими 35 людьми? Объясните мне, пожалуйста. Поэтому здесь, с одной стороны, прав, конечно, Генрих, а с другой стороны, ну давайте не называть политикой все подряд.
Да, если вернуться к послеолимпийскому Рио, опустевшему совершенно, что там еще такого, что вам бросилось в глаза?
Олимпийские новости тут в последние дни я видел уже, естественно, не воочию, а исключительно по телевизору, потому что они, как и все мы видели, их уже не из Бразилии, а со всех континентов. Мне очень понравилось, как бразильские телеканалы проводили даже целые аналитические передачи, сравнивая, где, как, кого встречают. Из того, что я видел, меня больше всего поразило два парада. Меня очень поразил парад, конечно, во Франкфурте. Ну, как немцы умеют встречать своих спортсменов, мы знаем. Достаточно посмотреть, с каким бы результатом сборной Германии по футболу не возвращалась в Берлин. С третьим местом, со вторым. Всегда встречают там полмиллиона, миллион у Бранденбургских ворот и всегда носят на руках. Да? А уж как встречали, когда два года назад возвращались с победой, думаю, рассказывать не надо. Здесь тоже ощущение, что каждый житель Франкфурта и окрестностей, ну, самолет из Франкфурта садился после Рио, вышел обязательно немецких спортсменов встречать олимпийцев. Суперский был парад в Белграде. Вот, честно говоря, меня безумно поразил этот парад, встреча в Белграде. Ощущение, что на площадь вышла, если не вся страна, то уж город и пригород точно. Да? Дальше очень красивая церемония была, она не массовая, но она такая очень правильная была в Австралии, где самолет, приземлившись, спортсменов не выпускал. Он заехал в специально подготовленный ангар. Там был очень красивый такой специальный приготовлен олимпийский трап для спортсменов, которые по нему спускались. И абсолютно любой мог подойти и сфотографироваться с любой из медалей. Ну и, понятно, значит, с любым медалистом или медалисткой. И это было много часов, все терпеливо это терпели. Значит, уже люди по телевидению видели трансляцию, что, оказывается, тут олимпийцы, кто не знал, тоже приезжали в аэропорт, фотографировались. Но это было здорово, да. И очень многое сразу понятно о политическом строе, о политических нюансах. В Китае тоже встречали, но очень строго. Заборчик, гигантская вооруженная охрана, болельщики по одну сторону заборчика, олимпийцы очень далеко от них по другую. Ну, я про Роберта Мугабе и про Зимбабве вообще говорить не буду уже.
Но там... вроде говорят, что это фейк.
Да, 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 говорят, вот, ну, вот снял буквально с языка, да, говорят, что это фейк, так же, как вечная история с КНДР, что все, кто не завоевал золото, отправлены в шахты, да, это тоже постоянный фейк, поэтому в данном случае не будем очень долго обсуждать. В репортажах из Москвы, потому что они очень были подробны, я про бразильские сейчас телеканалы говорю, я говорю уже о перцепции, о восприятии, о том, как трактуется то, что мы с вами видим, и, может быть, с другими знаками трактуется. Вот там как раз находилось в этих репортажах место политики. Из речи Жукова, а я видел по Ройтерсу целиком речь Жукова в аэропорту, и мог сравнить с той частью, я не знаю, как переводилось, да, но я-то слышу голос на русском языке под переводом португальским, да, я слышал, что выбирали только ту часть, где шла речь про козни врагов. Ну, с другой стороны, я уже уточнил, что вот мне меньше всего хочется об этом говорить, потому что нам давно пора понять, что для нас во главе угла должны быть наши победы, а не то, как нас воспринимают вокруг, да, что... Как комментировали немецкие телекомментаторы заплыв Юлии Ефимовой? Как комментировали в аналитических репортажах американские спортивные журналисты?
Да мы там, тоже вон бразильского прыгуна с шестом комментировали еще как, да? Какой, ну, не то чтобы скандал, но сколько разговоров вокруг всего лишь одного комментария, да? Ну, я думаю, вы прекрасно знаете, о чем речь. У нас, кстати, прямо сейчас на связи Александр есть, который, я думаю, хочет с нами пообщаться. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вечер добрый. Вечер добрый. Вы знаете, я хотел сказать, маразм крепчает. Сейчас услышал в новостях, что наших паралимпийцев хотят не допустить через 2 года на зимние Олимпийские игры.
Ну, и так мы об этом говорили, так и есть.
Да. И у меня такое впечатление, что, значит, задача у международных чиновников сделать все, чтобы дискредитировать российский спорт. Это вот как шулеры за карточным столом, которые не брезгуют ничем, передергиванием, там, ну, чем угодно. Значит, но это делается с одной целью, чтобы не только не допустить у нас чемпионата мира через 2 года, но и показать, что у нас нету нормальных спортсменов, что у нас все фальшиво,
да,
что
спасибо, у нас все не спасибо. Так. Главное, чтобы у наших чиновников не было такой цели дискредитировать российских спортсменов. Ну, по мне так.
На самом деле, вы совершенно правы, да, и вот опять-таки я понял, что у Александра все-таки тоже желание здесь есть приплести к этому политику, но я спешу успокоить, вот у меня все-таки сложилось впечатление, что вот чего-чего, а чемпионат мира 2018 по футболу уже желающих отобрать у нас нет. То есть тема, конечно, в политической плоскости еще не раз будет появляться и появляется в зарубежной прессе, в британской прессе отзвуки еще идут. Но более чем уверен, что она появляться сейчас уже не будет. Но потому что уже гигантскую логистику надо выстроить. Много-много-много вопросов решить. Конечно, есть страны, где все готово. Та же Британия, Германия, там вот придумай, что через 3 месяца там чемпионат. Все, они готовы принять. Но это так на словах. Это на словах. На самом деле это все очень непросто. Ну вот я просто, может быть, если Александр успокоит мое восприятие ситуации, то чемпионат мира 2018 точно не отберу, думаю.
Ну, у меня, честно говоря, складывается точно такое же мнение, что вот что-что, а чемпионат точно нет.
Сейчас... Хотя поговаривают некоторые наши чиновники так в шутку, не буду называть имена, когда говорят, слушай, ну если бы у нас отбирали, честно говоря, наверное, лучше всего отобрали бы где-нибудь во второй половине 2017 года, чтобы мы точно уже получили все деньги на строительство стадионов, а можно было не достраивать. Ну зачем достраивать, если точно там не надо будет играть? Вот это мечта очень многих, кстати.
Я надеюсь, что это та мечта, которая не сбудется. Хотя, наверное, да, в какой-то степени я с вами согласен. Многие на это рассчитывают. Конкретно люди, которые строят стадионы. Не люди, а компании. Небольшой перерыв, вынужден его прерваться. Я думаю, что надо нам уже закругляться с Олимпиадой. Все-таки отгремела она уже. В следующей части поговорим и про хоккей, и про футбол, и про биатлон на лыжах.
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Николай Еременко на связи со студией по скайпу. Обещал я вам, что мы поговорим не только об Олимпиаде и Паралимпиаде, до которой, собственно, говорили до этого момента. И вот он, тот момент настал. Николай Николаевич, насколько я знаю, вы пережили совершенно удивительный турнир, да, посетили вот сейчас на пути из Олимпиады. Из Рио-де-Жанейро, с Олимпиады, в смысле. Да.
Удивительно, удивительно. Я для себя открыл, то есть я прекрасно знал о существовании этого вида спорта, о самых разных разновидностях биатлона мы постоянно слышим, да. Я в данном случае не про танковый биатлон, который уж является чем-то совсем дорогим и экстремальным, если у тебя нет в запасе пары лишних танков, да. Только, так сказать, на базе Минобороны можно такие турниры проводить. Про биатлон на лыжероллерах, да, все слышали довольно много, но это оказалось безумно зрелищным мероприятием. В Отепя, это юг Эстонии, удалось посмотреть, вот буквально чуть-чуть застать. Приехал сильнейший состав, все лучшие финские биатлонисты. То есть зимние, да, только с той разницей, что они ехали на температуре плюс 20, что они, так сказать, ехали на лыжероллерах, да, а все остальное, стрельбище, лежка и стойка, два раза лежа, два раза стоя, все это было по полной программе, потому что больше всего мне понравилось, когда смотришь телевизионную графику, ну, титры телевизионные, а это все-таки все под эгидой IBU происходит, Международного союза биатлонистов. Мне очень понравилось, значит, операторы показывают шишечки, смола стекающая по деревьям, солнышко, листочки еще только собирающиеся желтеть, и ниже графика. Температура воздуха плюс 19, температура снега 0 градусов. То есть, вот это безумно забавно смотрится. Я уточнял вопросы, а зачем, а почему? Рассказывают, нет, это правило. Это правило. Не важно, что летний биатлон, должна быть все равно температура снега. Говорю, а ее еще замеряли, наверное, каким-то образом. Ну, это просто хотелось так упомянуть вскользь. Сложно тут было помириться силами, потому что, конечно, давным-давно уже нет деления биатлонистов, как было до 2006-го, на летников и зимников. Учитывая, что это все-таки уже под эгидой серьезных организаций происходит, это часть вкатывания в сезон. Здесь нету очков в этапы Кубка мира. Здесь некоторые страны Северной Европы и Западной Европы не приезжают на подобные соревнования. Миры, как они говорят, летние миры, это тоже соревновательный турнир. Но, так сказать, украинская команда приехала в полном составе, финская в полном, российская даже не во втором, правда, а в третьем. Но было очень интересно посмотреть на некоторых натурализованных экс-россиян. Мы все время говорим про необходимость натурализации, когда мы талантливых спортсменов берем в самых разных видах спорта и даем им российский паспорт, чтобы они за честь российского флага выступали. А здесь мы увидели, например, некоторых там Булыгину, который сейчас Анна Фролина, бывшая наша биатлонистка, она теперь флагом Кореи. Еще несколько русских фамилий, славянских фамилий мы увидели тоже под флагом Южной Кореи. Готовятся люди, соответственно, в Корее к чемпионату, к Олимпийским зимним играм, да, не к чемпионату, к Олимпийским зимним играм. И вот в том числе некоторых талантливых россиян натурализовывают, что выглядит довольно забавно и неожиданно.
Далее еще одна тоже довольно зимняя забава наша, русская, старая, но почему-то стартовала она летом. Сезон КХЛ, причем сыграно уже несколько матчей, а еще даже август не закончился. То есть у нас хоккей начинает играть летом. Не рановато ли?
Это позорище позорное. Объясню, в чем дело. Я всегда сторонник очень длинного хоккейного сезона, потому что длиннее сезон, больше коммерции. Я всегда за то, чтобы меньше было политики, больше было коммерции в спорте, и боялся эту тему олимпийскую затронуть с медалями, наградами, машинами и так далее, то, что все тоже на прошлой неделе активно много об этом поговорили. В каких-то странах есть, где государство вкладывает деньги в профессиональный спорт, где-то считается невозможно потратить ни копейку денег налогоплательщиков, мы там не говорят государственных денег, денег налогоплательщиков. В любом случае, вот здесь чем больше матчей, тем лучше. Больше заработок у владельцев клубов, значит, интереснее вкладывать деньги в хоккей, значит, в зарплаты хоккеистов. Но простите, но почему в Канаде начинают играть на излете сентября, в начале октября, и спокойно играют до июня включительно? А у нас почему-то опять вот через забор ногу задерищенко. Почему у нас те же яйца только в профиль? Зачем надо начинать в августе, когда никто на этот хоккей не ходит, к сожалению? Да, потому что мы гоним, чтобы обязательно закончить регулярку, страшно сказать, в середине февраля, чтобы часть счастливчиков сыграла в Кубке Гагарина в феврале-марте, а кое-кому повезет зацепить начало апреля, а потом почти месяц мы готовимся к чемпионату мира, который объявляем главным турниром сезона. Проигрываем, все равно объявляем главным турниром сезона. Но вот зачем это нужно? Зачем начинать надо в августе регулярку? Чтобы к середине февраля закончить, это я вообще отказываюсь понять, мне это непонятно.
Ну, посмотрим, что будет в этом году. Будет довольно интересный, на мой взгляд, чемпионат мира в Словакии, по-моему, в следующем году, да, в Братиславе.
Да, в Братиславе. Замечательные там ледовые площадки, там будет супер, это точно.
Да, и, честно говоря, вот то, что я успел зацепить сейчас пока в сезоне КХЛ, в регулярном сезоне, те матчи, которые я лично видел, у меня почему-то сложилось ощущение, что играют матч товарищеский. Ну, вот прям вот я смотрю, товарняк какой-то гоняют. Может быть, потому что лето.
Ну, и... очень тяжело настроиться. Очень тяжело настроиться. И здесь, конечно, очень много нюансов. Но это предмет очень большого разговора. Я думаю, как раз, когда будет сентябрь, и когда я уже в студии буду находиться и будем рассказывать про Кубок мира по хоккею, который, на мой взгляд, является самым сильным турниром, сильнее Олимпиад и сильнее чемпионатов мира, я про хоккей, если говорить, да, то бывший в прошлой реинкарнации он назывался Кубок Канады в 80-е годы. Так вот, если вот говорить о нем, то мы, конечно, там заметим все наши нюансы, но сейчас просто боюсь об этом поверхностно и вскользь упомянуть. Лучше про футбол хотя бы три слова скажем.
Да, потому что там товарняков-то нету. Я смотрю, удивляюсь своим любимым футбольным клубом, думаю, елки-палки, что же вы делаете-то? Они же играют хорошо, и даже смотреть на них приятно. Опять же, в тот же Локомотив, я понял, сейчас про «Спартак» я говорю, да? Это новый главный тренер, который ведет команду. И, правда, эта команда действительно очень интересно играет. Кстати, «Спартак» на первом месте, Николай Николаевич. Мне кажется, это удивительно.
Да, да. Если вы думаете, что я не следил за «Спартаком», я следил за всеми. Итальянское лидерство «Спартака» вкупе с необычайными приключениями вроде, надо сказать, итальянца, да, как необычайное приключение итальянца в России. Но теперь тут необычайное приключение Курбан-Бердыева, который вообще непонятно теперь, куда ему идти. Да? И возвращение легендарного Юрия Павловича Семина в «Локомотив». Я с Юрием Павловичем в начале августа общался, брал у него интервью для одной из телевизионных передач, и Юрий Павлович так отнекивался о своих локомотивских перспективах, так отнекивался, не потому что боялся сглазить, а вот чувствовал, что это так далеко для него. Вот настолько
давно... вы поверили ему, что это было абсолютно искренне, да?
Да, да, не-не-не, я Юрию Павловичу очень верю. Вот честно, Валентин, вот никакой фиги в кармане он не держит. Это человек, который что на трезвую, что на нетрезвую голову всегда говорит то, что думает, и надо отдавать ему должное. Но я все равно хочу успеть про «Спартак», если у меня хоть минуты или две есть.
Две
вот
есть, две. Про «Спартак» хоть две.
Хорошо, смотрите, вот каким выдалось, сейчас немножко забывается уже, каким выдалось начало сезона у «Спартака». Оно выдалось, наверное, насыщеннее, чем у всех клубов РФПЛ. Посмотрите, даже у всех клубов вместе взятых, смотрите, что сделали красно-белые за этот месяц. Во-первых, они успели с позором вылететь из Еврокубков, уступив в двухматчевой серии кипрскому АЕКу, да?
Да.
Успели расстаться с Дмитрием Оленичевым, которого носили на руках весь предыдущий год. Дальше. Заставили абсолютно всех нас поверить, даже включая человека, который всегда все инсайды шлет из «Спартака», Нобеля Рустамяна, который тоже уже сказал: «Коль, ну точно». Я говорю: «Точно тебе говорю, будет Курбан Бердыев». Все уже поняли, что придет Бердыев. Вместе с ним поверила половина Ростова, который тоже придет в «Спартак». В итоге утвердили в должности бывшего помощника Антонио Конте. И, к удивлению многих, уйти на связанный с матчами сборных перерыв «Спартак» умудряется еще и лидером сезона. Да? Вот тут, Конечно, можно вспомнить очень многое, даже где-то хорошую шутку кто-то опубликовал по поводу Спартака, очень такую вот правильную и достаточно глубокую. Здравствуйте, мы из общественного объединения «Стоп Спартак». Вы припарковали свою команду в неположенном месте, перепаркуйтесь, пожалуйста, намекая на то, что Спартак каким угодно, но только не первым может быть. Но он первый. И посмотрите на этого итальянца. Он такой харизматичный. Он так, как любой южный народ, он воспринимает через себя все, пропускает абсолютно. И южный темперамент, и манера поведения во время игр.
20 секунд, так, Николай Николаевич, да.
И вот Массимо хочется верить, потому что видно, что и подопечные ему верят. И вот это круто. Очень часто игроки с пигой в кармане относятся к тренеру. А ясно, что он их заражает. Вот это важно, и об этом через неделю будем говорить намного подробнее.
Да, завершить эфир хочу дуэтом, перефразируя дуэт Карреры и Камбарова. Грация, блин.
Академия спорта с Николаем Яременко.